были траблы с устройством на работу, и это заняло очень много времени. Больше, чем я ожидала. Ну ладно, в пару слов о самой колоде. Так, чисто немножечко. Таро Райдера Уайта – это одна из версий колод Таро. Дай боги мне памяти, ее в 1910 году разработал, собственно, Артур Эдвард Уайт. Или Уайт, кому как удобней. Рисунки карт выполнял, конечно же, не он, а английская художница, у которой есть американские корни, именно Памела Колман Смит. Первым издателем был Уильям Райдер, и колода получила свое название, собственно, от Артура Эдварда и от Уильяма. Очень удобно. Сама колода считается одной из лучших для практики среди новичков. Колода унисекс, то есть на которой можно смотреть, в принципе, все на все и не заморачиваться над этим. Имела множественное влияние и так далее. Идем все-таки к символизму. Пойдем тогда потихонечку по старшим арканам, а там как пойдет. Вообще все карты имеют два варианта рисунка. Это вариант классического рисунка и вариант неклассического рисунка. Каждую карту мы можем рассматривать как идею, которая зашифрована определенным символом. Чаще всего, к сожалению, карту воспринимают чисто как знак, а не как символ. В чем разница? Знак – это однозначная вещь, и трактуется она многооднозначно. Символ, наоборот, это очень многогранная и многозначная вещь, и трактуется она, соответственно, хотя какой трактуется, она толкуется, не трактуется. Это зависит от очень многих факторов. Контекст ситуации, что за ситуация вообще, и на что, собственно, мы смотрим. И восприятие любой карты Таро как знака ведет к очень веселым последствиям, а именно таролог, который смотрит на знак, смотрит на карту и начинает вам перечислять очень длинный список ее значений. С учетом того, что значения в том числе у некоторых карт, некоторые уже устарели, получается очень веселая ситуация. Но, к сожалению, многие старинные книги по Таро именно в таком ключе обычно рассматриваются. Есть еще такая фишка, что есть прямые значения карты, перевернутые. И в прямом значении карт именно значение как знак одно, в перевернутом, соответственно, другое. Обычно по принципу прямая карта хорошо, перевернутая плохо, прямая карта плохо, перевернутая еще хуже. Зачем так делать, лично я не понимаю, поскольку не пользуюсь в своей практике перевернутыми картами. Кстати, многие авторы тоже не дают перевернутых значений, поэтому конкретно перевернутые я объяснять не буду. Для меня в этом нет никакого смысла. Если привести немножко метафор, каждую из карт мы можем представить как каплю воды. Каждый смотрит на нее со своей грани и видит отражение определенного фрагмента, некоторые в том числе и свое. Бывает такое, что видения прямо противоположны друг другу. На самом деле любая карта, если говорить совсем грубо, это одна большущая идея. И каждый из нас видит тот кусочек этой идеи, которым эта идея к нему повернулась. Поэтому долбить каждые из 100-500 значений карты на все случаи жизни также смысла нет. В некоторых случаях рисунок на самой карте имеет важные значения, в некоторых случаях не имеет его вообще. Особенно важные значения рисунок на карте колоды имеет для новичка, поскольку новичок может на него опираться, и таким образом у него лучше получается толковать. Но... Например, с тем же Райдером Уайтом это очень сильно удобно. Если взять, например, Марсельское Таро, десятка кубков. Вот перед тобой карта, вот на карте 10 кубков. Трактуй, как хочешь. Если мы возьмем десятку карту на Ойта, если кто-то не видит, можете погуглить в интернете или достать из собственной колоды, посмотреть. Муж, жена обнимаются, над головой радуга, рядом радуются дети, уже какое-то значение для толкования появляется. Суть – понять идею карты. От этого все и строится. Итак, пойдем потихоньку и начнем внезапно с карты маг. Потом объясню, почему именно так, а не шута. Поскольку карта маг сама по себе очень интересна, она несколько раз мигрировала, то есть меняла и свои значения, и свои названия, и даже свой порядковый номер. Если вспомнить первоначальную карту, то у нее есть названия такие, как фокусник и жонглёр. Если, опять же, говорить о символизме, кто такие были фокусники и жонглеры по представлениям Средневековья? Грубо говоря, люди, у которых нету принципов морали. Поэтому раньше колоду Таро на старших арканах открывал маг, а завершал шут. Но, с другой стороны, любое фокусничество и любое представление невозможно без одного важного факта – мастерства. Кстати, еще одно название данного аркана – мастер. А любое мастерство равно большое уважение. И карта получила таким образом еще название, которое переводится. Я сейчас немножко подгляжу в свои записи, потому что я вам так не расскажу. Мастер по изготовлению золотой пластинки толщиной 0,1 микрона. В XVIII веке Этейло присвоил магу вообще 15 номер, удручающе обозвав эту карту красивой и символично болезнь, ну и написав соответствующий комментарий. И уже в начале 20 века Артур Уайт назвал карту маг и перевел ее на возвышенный стиль. Вот с тех пор так и пошло. Самый главный ключ и символ мага – это творчество. Так, я тут немножко шуршу записями, прошу прощения. И если мы присмотримся к карте, мы увидим такую интересную вещь. На ней изображены все символы четырех стихий, то есть жезл, он же посох, он же огонь, меч, воздух, кубок, вода и пентакль, соответственно, огонь. Поэтому можно немножко предположить, что на карте представлен тот, кто миры творит и миры разрушает. Существо, которому подвластны стихии. Еще плюсом, бонусом, если мы посмотрим на карту мага, у него над головой значок бесконечности. Иногда бывает вместо значка на него надевают шляпу. Шляпу с загнутой поля. Это еще один из устойчивых элементов. Если мантическое значение мага разбросано просто на 33 километра, то его можно свернуть до нескольких слов. Я – творец, который творит мир, в котором находится, и видит миры, которые творят другие творцы. Ключ в понимании мага – это ответ на вопрос. А как мы сами относимся лично к себе, к своим мыслям, жизненным принципам, идеям и к чужим мыслям, жизненным принципам, идеям. Именно как к чужим, то есть, которые существуют, никак не связаны с тем, хотим мы того или не хотим, принимаем мы это или не принимаем. Также есть еще некоторые ключевые значения на маге. Это энергия и это молодость. Молодость по умолчанию равно состояние, когда у нас очень много жизненных сил и очень много энергии. когда мы ее разбрасываемся, можно сказать, направо и налево, и не собираемся экономить. Но если мы посмотрим опять же на историю, в разные исторические века, времена и эпохи, молодость наступала в разный возраст. То есть это и 10 лет, и 12, и 14, и даже были эпизоды, когда в 25. Удобнее всего считать, что маг соответствует возрасту 16-18 лет до 25 включительно. Поскольку обычно в это время у людей происходит учеба, приобретение новых знаний и накопление новых навыков и умений. Но, с другой стороны, учеба предполагает отсутствие знаний и опыта. Что, кстати, неплохо характеризует большинство людей, у которых доминирующей картой выступает маг. Отсутствие опыта не дает магу предугадать последствия своих действий. Поэтому обычно самые кринжовые безрассудные поступки исходят именно от них. При этом абсолютное отсутствие знаний обычно позволяет магу совершать любой кринж, который не связан ни с ситуацией, ни с тем, что надо сейчас это делать, не надо сейчас это делать, а потому, как говорится, потому что я могу. То, что у него есть много силы, он готов ее использовать, это символ его молодости. Так, немножко прервусь, сейчас отойду, попью воды, поставлю телефон на зарядку. Я снова с вами. Переходим потихонечку тогда ко второй карте – жрица. Лично есть мнение, не только мое, что жрица и императрица внезапно одна и та же суть. Ну, можно сравнить это с одной из моих любимых планет – это Луна. Она бывает пребывающая и убывающая. И парадокс заключается в том, что императрица и жрица – это не две разные женщины. Императрица – это женщина дневная, с ней связана забота, с ней связано плодородие. Во многих колодах Таро императрица изображается на весьма позднем сроке беременности. Это похоже немножко на наших бабушек. Она хозяйственная, она очень гостеприимная, добродушная, но при этом вместе с добродушностью идет аванс и равнодушность. Любит всех, не любит никого. Это символизирует ее сосредоточенность на внешнем лоске. Она смотрит только на оболочку, на внешнюю сторону того или иного действия, не вникая в его суть. Отсюда еще одно значение. На карте императрицы действительно много атрибутов императорской власти. Это и диадема со звездами, и знаменитые гранаты. Но гранат, к слову сказать, еще и символ плодородия. И то, что она сидит в плодовом саду. Сидит она, конечно же, тоже не случайно, поскольку на таком позднем сроке ходить пешочком уже весьма-весьма проблематично. Но суть в том, что императрица делает что-либо не потому, что она знает, что делать, а потому, что так надо. Никому никогда от нее не бывает отказа. Но мало кто настолько наглый и бесцеремонный, чтобы обратиться с просьбой. У нее есть трон, у нее лежит щит. Про 12 звезд я уже упомянула, что у нее нога на серпе Луны. И все это в то же время ей не нужно. То же самое серп Луны – это просто подставка для ноги, чтобы было удобнее опираться. Все, с одной стороны, просто и понятно. С другой стороны, все как-то пусто. Карта сама себе хорошая, никакого негатива в ней нет. Ну, небольшой бонус. Императрица и Солнце, выпавшие на одной позиции, Это чаще всего для девушек символизирует то, что поздравляют, скоро станешь мамочкой. Об императрице немножко поговорили, сейчас внезапно вернемся к жрице. Жрица – это не солнечная женщина, это именно лунная женщина. А луна, ну, есть еще некоторые астрологические соответствия, луна – это всегда тайна. Это и тайное знание, это и экстрасенсорные способности, просветление, прозрение, различные озарения, идеи, инсайты. Одним из ее символов является Великая Геката, которая в том числе управляет ночными кошмарами. Та карта, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не дает прямой ответ. Но, как ни странно, в отличие от императрицы, она отнюдь не безразлична. Эта карта замкнутая на себе, поэтому она кажется и замкнутой, и очень холодной. И в то же время жрица способна именно на страсть, которая сметает все на своем пути. Не потому, что ей это сильно надо, а просто интересно посмотреть, что получится. Очень избирательная карта, и как человек, можем сказать, что он очень избирательно дарит свою любовь. У нее также есть значение, которое, если рядом выпала прямая карта Луна, указывает на наведенное зло. Сама по себе жрица также является собой защиту, именно ментальную защиту человека. Карта индивидуальная, но уже никак не личностная. Есть много клиентов, у которых вот как-то сливалась их личность с арканом императрицы, но очень мало кто сливался со жрицей. В лучшем случае это было удачное сотрудничество. Еще парадокс – жрица сама по себе не злобна. Ее одна из функций – это хранить тайны знания. Сейчас потихонечку переходим к карте император. И император второй Ро-Райдер Уайта – это одна из самых абсолютно немагических карт. Если мы опять же посмотрим на историю, то мы вспомним такие эпизоды, что во Франции считалось, что король по наследству передает умение исцелять болезни за счет наложения своих ладоней. И это не считалось магией. Это считалось признаком чистоты королевской крови, королевской власти. Как, например, скипетр, корона, трон. Император по натуре своей и по сути богоборец. Ну, по крайней мере, равный по силе. Но это не необузданная сила стихии, которая вертит как хочет, и не тирания какого-либо восточного представителя. Это именно старая, добрая конституционная монархия, которую монарх добровольно взвалил на свои плечи. Императора поэтому, как императрицу называют иногда хозяйкой, императора называют хозяином. Это патриарх, который очень заботливо управляет своим огромнейшим хозяйством. Хозяйство у императора всегда огромное. На то он и император. Если мы немножко отвлечемся и вспомним, что есть такая колода, как Ашот Дзен Таро, необычно то, что император поставляется именно с бунтовщиком. Поскольку бунтовщик – это человек, который создан для того, чтобы ломать систему, сотрясать мироздание. На Востоке богоборческие мотивы не очень сильные, поэтому там выдвигается, как один из ключевых архетипов, такой сотрясатель Вселенной. Запад – это, наоборот, умиротворенное, спокойное созидание. Ключевая суть – это разумная власть. Это решение проблемы с точки зрения именно конкретного делового подхода. Если маг стоит в начале пути, в начале создания чего-либо, Император – это стержень, вокруг которого вращается все. Олицетворяет собой сильную власть, причем чаще, чем старшие арканы указывают на конкретного человека, то император указывает на должность. Ну или как вариант на то, что это человек император по духу. Прямые ссоры с ним не рекомендуют ничего хорошего, а доброжелательные отношения значительно упрощают жизнь. Если, опять же, обратиться к истории, многие императоры были возведены в ранг божественных после смерти. Марций не даст соврать. А воля и разум одного человека также возводился в ранг закона для населения целой страны. Еще больше. Император, он не вне закона, а над законом. То есть может отменить любой приговор. Ну, или вынести тот, который ему удобен. Так сказать, культ личности невозможен без духующей, без культа и без личности. Саавы все карты символизируют, если смотреть на людях. Сильный, властный человек или организация. При этом она может быть как формальной, так и неформальной. Сила власти императора зиждется на авторитете. То есть люди идут к нему добровольно. И подчиняются не потому, что он всех вокруг завалил, а просто потому, что он наибольший из них, кто заслужил доверие. Пятая карта – это Иерофант. Она имеет очень много значений. Но отдельную роль и сама суть – это социальный статус. Как внешний и внутренний. Отсюда и символ карты Иерофант. На ней изображен непосредственно Иерофант, и рядом с ним два человека. И, как ни странно, он в некоторой степени переплетен с психологией, а не с Иерофантом. Внешние изменения, они, в принципе, понятны. Мы жили в деревне за чертой мира, переехали в большой город. Мы работали за 2 копейки. Стали получать миллионы. Мы были вчера школьниками, сегодня мы поступили в институт, и мы уже студенты. Начался новый кошмар. А если посмотреть на то, как человек меняется внутренне, тут опять же посмотрим на изображение карты. Есть 3 фигуры. Иерофант, который с лицом лица сидит на троне. Возле него стоит рыцарь, на рыцаре доспехи, но при этом еще и здоровенная цепь. И человек, у которого за душой нет ни гроша, однако при этом он свободен. Самое интересное, это связано с человеком по имени Эрик Бёрн. Это вообще даже не из области магии или таро, это из области психологии, об этом меня учили в университете. Он смотрит на структуру человеческой психики весьма под интересным углом. Есть, скажем так, 3 варианта. Взрослый, ребенок, родитель. У взрослого позиция «я могу», у ребенка «я хочу», у родителя «я должен». Иерофант в данном случае является в самом по себе взрослым. То есть это позиция «я могу». Я вижу разницу между тем, что я хочу, между тем, что я должен, и могу оценить, как мне действовать именно сейчас, а именно в этой ситуации. Рыцарь, в свою очередь, символизирует родителя. Он по горло жизни должен. Должен служить государству, должен соблюдать кодекс чести, ну хотя бы на словах. Он должен делать то, что ему предначертано. И этот должен угнетает его желаемое. Бедный человек, он же, по сути, ребенок, руководствуется только своим «хочу». Это абсолютная свобода действий, свобода желаний. Понятие долга, обязанностей отсутствует напрочь. Однако все эти 3 внутренних выбора проявляются через выполнение конкретных действий, ритуальных, в какой-то степени даже ритуализированных. То есть карта, она не только показывает то, что поменялся социальный статус, но и то, тот выбор ритуала, который как знак показывает принадлежность человека к определенной социальной группе. Да, немножко социологическая карта. И больше того, этот же ритуал может показать и выбор религиозной конфессии. Не как ответ на вопрос, а верю ли я в богов, ну или как вариант бога. Это ответ на то, а каким именно богам, какому именно богу и какие ритуалы при этом я соблюдаю. И если имеет место соблюдение ритуалов, можно посмотреть на эту карту как на церковь. Причем именно церковь как организацию. Люди постоянно общаются между собой на трех данных уровнях. И весьма важно, на каком уровне человек себя осознает, одновременно, постоянно, и на каком уровне его видят окружающие. Отсюда идут роли, которые человек играет в социуме. Переходим к карте влюбленной. Влюбленная – это весьма сложная карта, тем более товарищ Уайт ее изменил. Раньше она называлась «Выбор», и на ней изображались не две человеческие фигуры, а три. То есть это была Ева, посередине я, насколько помню, Адам, и там сбоку Лилит. Уайт снес часть Лилит и решил вернуться к более библейской версии, где есть только два человека. Самая очевидная суть карты, которая бросается в глаза. Любовь, эмоции, интрига. Очень сильные чувства, которые ведут, но непонятно, к чему они ведут. Изображение с Лилит, оно более древнее. И смысловой нагрузки там больше. Все переживания, более древняя карта, собирает в один огромный камень. И этому камню имел нравственный выбор, который, собственно, и задает значение карты. Выбор между, условно говоря, пороком, если уж у нас пошли библейские сюжеты, и, условно говоря, добродетелью. Если мы посмотрим наверх, там мы еще увидим ангела с трубой. И, как можно заметить, этот ангел – это не милый, няшный, пухлощекий купидончик с крылышками, а вполне серьезный и суровый защитник. Его смысл в том, что он уберегает твое окружение, ключевое слово твое окружение, не тебя, от последствий твоего выбора, если он окажется весьма дурным. Хотя то, что их застрахует, это тоже далеко не факт, а возможность. Если у нас есть шестая карта, то невозможно себя обмануть, сказав, ну, как-то... не знали, ну как-то не думали, что так нельзя или так можно. На шестой карте всегда известно, что является пороком, а что является добродетелью. И, к сожалению, эта карта не принимает во внимание такую вещь, как состояние аффекта. Плюс еще одно значение, отсюда и горящая смоковница, расплата за грядущее. Ты еще не успел ничего сделать, ты не успел ничего задумать, но ты почему-то уже оплатил то, в чем должен был ошибиться. Причем не факт, что ты бы ошибся. При более приземленных раскладах карта влюбленная объясняет то, что именно находится на поверхности, именно всевозможные интриги, love story, куча эмоций, куча... чувств, все это очень сильно напряжено. Но чаще всего это рекомендуется в положительном ключе. Потихоньку переходим к колеснице. Что обычно есть на этой карте? На этой карте есть красивейший герой, который едет на колеснице с триумфом к какому-то городу. Дальше идут варианты. Или в колеснице два коня, соответственно, черный и белый. Есть еще вариант, что в колеснице запряжены сфинксы. Лично мне больше нравится вариант со сфинксами. И сама суть карты – это победа, это триумф. Это то, что ты уже сделал, достиг немалым трудом. Однако на некоторых картах рядом с победителем рисовали раба. Зачем он был там нужен? А нужен он был за тем, чтобы он этого самого победителя лаял последним матом. Для того, чтобы последний не зазнавался. Поскольку грань между победой и поражением иногда очень-очень сложно различить. И тут больше возникают вопросы, ты в чем-то победил. И вопрос, а выдержишь ли ты эту победу, поскольку там идут комплекты много неприятностей, такие как власть, деньги, зависть, интриги против тебя же. Будут ли твои друзья действительно рады тому, что ты победил? Ну и плюс ко всему, любой триумф в том числе, это демонстрация того, а в чем он, собственно, был, трофей. Наиболее простое значение, которое обычно связано, я уже говорю, значение не о символе. Но это, собственно, колесница, автомобиль, трамвайчик, автобус, все, что едет. Все, что может свободно маневрировать. Ну вот поезд единственное, в это не вписывается, как трамвай. Есть еще такая вещь, что европейское понятие триумфа, оно сложилось как раз под влиянием римской цивилизации. Есть еще одно большое многогранное значение. Это триумфальные сошествия. Сошествие с небес сквозь землю и в нижний мир. Христиане говорят в ад. Чтобы понять эту суть, нужно посмотреть на эту карту немножко с христианской точки зрения и ответить на вопрос. А дьявол – это составная часть Бога? Или Бог и дьявол равны величины? Говорю еще раз, именно с христианской точки зрения, на первую часть правильный ответ – да, а на вторую – нет. Если, опять же, рассматривать Бога как громадную идею, то надо определить, это моноидея или Бог дуален по принципу добро-зло, или это множественные. Ну, можно сослаться в данном случае на авторитеты. Самый известный – это Рублевская Троица. Прибавим сюда древо Каббалы или Каббалы, в котором есть три колонны. Колесница – это триумфальное сошествие. С одной стороны, с другой стороны, это может быть сошествие в Нижний мир. Переходим к 8-9 карте. Соответственно, справедливость и сила. Переходим к справедливости. Есть слово «юстиция». Оно, он имеет происхождение из латыни, переводится, собственно, как «справедливость». Она же «правосудие». Вполне вероятно, точнее, даже я уже знаю точно, что у римлян справедливость и правосудие обозначали Прошу прощения, технические неполадки. Зайду с аккаунта Фауста. Вернемся к правосудию. У древних римлян, опять же, к древним римлянам, справедливость и правосудие, соединяясь знаком, приблизительно равно, то есть примерно одно и то же. Она однозначно связана с правосудием и установлением связей между тем, что мы делаем, и тем, что нормально. Опирается прежде всего, как ни странно, вроде как правосудие, это юридическое что-то, а опирается на нормы морали, которые приняты в конкретном обществе. Чаще всего правосудие означает столкновение с законом. И важным атрибутом, на который следует обратить внимание, Это повязка на глазах Фемиды. Есть мнение, что это значит то, что Фемида беспристрастна до вынесения приговора и в момент его вынесения. К сожалению, на самом деле Фемида беспристрастна именно после вынесения приговора. Переходим к силе. Если мы посмотрим на силу с точки зрения нравственной силы, на это намекает девушка, которая укрощает льва, поскольку именно атрибутов физической силы у главной героини карты нет. Изначально эта карта воспринималась просто как сила. Просто сила как таковая. Данное выражение происходило от весьма реального примера. У кого есть копье, у того будет мясо и костер. Понемногу произошло смещение от физической к силы к духовной. Она же нравственная. Хотя само по себе понятие нравственной силы весьма абстрактно и неоднозначно. Не исключено, что у каждого оно вообще свое. Нравственную силу мы не можем увидеть, мы не можем ее почупать, мы не можем ее измерить какой-то конкретной величиной. Бывает, за всю свою жизнь человек так ни разу ее и не проявляет. Нравственную силу мы можем сравнить со стержнем из стали, на которой сидит весь позвоночник. То есть ты или согнулся, или продолжаешь стоять насмерть. Если нравственная сила с физической не сочетается, то появляется диссонанс. Обозначает сила больше индивидуальную личную силу, поскольку нормы морали, да, явления социальные. Еще одно из основных смыслов и значений карты. Понадобятся все силы, что есть у тебя в наличии, чтобы начатое тобой дело дошло до логического завершения. Главное в этой карте – это понять, что это внутренняя сила, она скрытая. Поскольку женщина, как мы опять можем заметить, укращает льва не потому, что у нее накачаны бицепсы, а потому, что у нее есть сила ее обоняния. Часто бывают совпадения, которые перекрывают и дополняют друг друга. Но, тем не менее, что восьмая, что одиннадцатая карты означают очень разные понятия. Я могу добавить, что та мораль, которая принята в одном обществе или даже в одном слое общества, может резко конфликтовать с моралью другого. И нравственные устои, отдельно взятые единицы, могут быть аморальны по форме и глубоко нравственны по сути. На данном этапе я уже понемножку завершаю такую мини-лекцию. Спасибо всем, кто меня слушал. Если есть вопросы, задавайте в чате. Так, вижу вопросы от уважаемого Многоникова. Каким методом лучше всего определять? Я тоже слышала множество методов определения карты личности. Это и астрологический, и нумерологический. Проще всего скажу парадоксальную вещь. Лучше всего карту личности определять через сами карты Таро. То есть, прям с тобой сидит человечек или не рядом с тобой, ты делаешь расклад на старших арканов. Да, можно отделять арканы друг от друга, если что. Не всегда, но при некоторых раскладах можно. И вытаскиваешь, собственно, одну карту на этого человека, настроившись. В 90% это оказывается его карта личности. Перевернутые карты могут ли характеризовать человека? За перевернутые карты многоники я тебе не могу сказать, поскольку я такой системой лично не пользуюсь. Ее считаю не очень удобной и весьма-весьма Тернистый. Есть ли еще вопросы?
Я озвучу вопрос. Брана, что мы думаем про лучи миссии?
Так, ага, вижу вопрос про лучи миссии. Вероятно, это ко мне. Ну, могу сказать так. Данная система еще весьма-весьма новообразована. Поэтому пока у меня нет конкретного мнения, я к ней присматриваюсь, чтобы посмотреть на нее в действии. Как только я увижу какой-либо эффект от действия, я смогу дать конкретную оценку, в плюс или в минус. Пока что наблюдатель.
Видимо, задам полушуточный вопрос. Собственно, как ты считаешь, являются ли вольты дамами или парнями? Потому что это действительно, например, на эту тему ходят споры, особенно в колоде Уайта. Вот.
Если что, вопросы не слышно, видимо, какие-то проблемы со звуком. Если можно, прошу написать в чатике, я прочитаю, отвечу.
Вопрос было слышно мне, могу его озвучить снова. Вопрос был про вольты. В смысле, они воспринимаются как парни или девушки, как мужские или женские? Потому что на эту тему бывают некоторые споры и разногласия.
Так, я очень сильно извиняюсь за технические неполадки. Прошу повторить вопрос, потому что слышимость практически нулевая. Вижу, в чатике пажи имеют мужские карты или женские. С пажами веселее всего. Скажу заранее, пажи – это детская карта. То есть она нацелена именно на оценку как человека без привязки к полу. Она может быть как, условно говоря, мужской, так и женской. Да, андрогинная природа к ним ближе всего. На тему сравнения мечей. Королевы мечей со старухой или пожилой женщиной, считали это уместным. Лично, если нужно мое мнение, я могу сказать, что нет. Старуха – это имхо, дама жезлов. Вот это действительно строгая, конкретная старуха. А дама мечей – это именно взрослая женщина. Не юная, не старая, не молодая, именно взрослая, уже жизнь повидавшая, уже имеющая весьма конкретный опыт. На тему собаки, на шуте. Небольшое лирическое отступление. Многие говорят, что эта собака – это зашифрованная буква «Алиф». И на тему того, тормозит она его или гонит в пропасть. Могу сказать одно, зависит от сюжета карты, но вообще, собака была задумана или как компаньон. Она не останавливает, она не гонит. Она бежит следом. С собакой все очень просто. По поводу, будет ли время и желание разобрать все остальные карты, могу сказать, что желание точно есть. Время я постараюсь найти, однако есть небольшое «но». Я не разбираюсь в кабале, откровенно говоря. Данную сферу я не изучала, я углубилась именно в карты Таро. Поэтому про кабалу я знаю очень мало, и чисто в соприкосновении с картами, ну, постольку поскольку. Конкретно глубокого анализа и сопоставления кабалы я вам, к сожалению, предоставить не смогу.
Скажу за одну голосом. Спасибо за лекцию. Все было очень интересно, прекрасно. Разбор вопросов тоже достаточно замечательный. Важно также следует сказать то, что данная лекция была проведена в сообществе «Ленарт-оккультизм». И, в принципе, это наш внутренний материал. Если кто-то слушает эту лекцию вне его, то желаем ему всего самого худшего. Спасибо.
Спасибо за то, что пришли. Надеюсь, вам было интересно. А на данном этапе я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера.